Я опрометчиво решил, что речь идет о жандарме Казанзаки. Увы, я ошибся. «Джи» означало «журналист», то есть тот же британец. Однако, когда в ходе третьего штурма судьба плевны всей войны повисла на волоске, Маклафлин перешел к прямой диверсии. Уверен, что действовал он не на свой страх и риск, а имел на сей счет инструкции от начальства. Сожалею, что с самого начала не установил негласное наблюдение за британским дипломатическим агентом полковником Велсли. Я уже докладывал Вашему Величеству об антироссийских маневрах этого господина, которому турецкий интерес явно ближе нашего. Теперь восстановим события 30 августа. Генерал Соболев, действуя по собственной инициативе, прорвал турецкую оборону и вышел на южную окраину Плевны. Ну, это и понятно. Ведь предупрежденный своим агентом о плане нашего наступления, осман стянул все силы в центр. Удар Соболева застал его врасплох. Но и наше командование вовремя об успехе не узнало, а Соболев имел недостаточно сил, чтобы двигаться дальше. Маклафлин с прочими журналистами и иностранными наблюдателями, среди которых, замечу мимоходом, находился и полковник Велсли, случайно оказались в самой ключевой точке нашего фронта между центром и левым флангом. В 6 часов через турецкие заслоны прорывается граф Зуров, адъютант Соболева. Проезжая мимо журналистов, которые ему хорошо знакомы, он кричит об успехе своего отряда. Что происходит дальше? Все корреспонденты бросаются в тыл, чтобы поскорее сообщить по телеграфу о том, что русская армия побеждает. Все, но только не Маклафлин. Суворова встречает его примерно полчаса спустя, одного, забрызганного грязью и почему-то выезжающего из зарослей. Безусловно, у журналиста было и время, и возможность догнать гонца и убить его, а заодно и подполковника Казанзаки, на свою беду увязавшегося за Зуровым. Ведь оба они хорошо знали Маклафлина, и вероломства от него ожидать никак не могли. Ну, а инсценировать самоубийство подполковника было несложно. Оттащил тело в кусты, пальнул 2 раза в воздух из жандармового револьвера и довольно. Вот я на эту удочку и попался.
Мизинов сокрушенно потупился, однако, не дождавшись от его величества очередного упрека, двинулся дальше. Что же касается недавнего прорыва, то здесь Маклафлин действовал по согласованию с турецким командованием. Он был, можно сказать, козырной картой османа. Расчет у них был прост и верен. Ганецкий — генерал заслуженный, но, прошу извинения за прямоту, не 7 пядей во лбу. Он, как мы знаем, и не подумывал сомниться в информации, переданной журналистам. Надо благодарить решительность генерал-лейтенанта Соболева.
«Да, это Ираста Петровича надо благодарить», — не сдержавшись, воскликнула Варя, смертельно обидевшаяся за Фондорина. «Стоит, молчит». За себя постоять не может. Что его сюда в качестве мебели привели? Это Фондорин поскакал к Соболеву и убедил его атаковать. Император изумленно уставился на дерзкую нарушительницу этикета, а старенький Корчаков укоризненно покачал головой. Даже Фондорин, и тот, кажется, смутился, переступил с ноги на ногу. А в общем, всем Варя не угодила.
«Продолжай, Мизинов», — кивнул император. «С позволения Вашего Величества», — поднял сморщенный палец канцлер, — «если Маклафлин затеял столь ответственную диверсию, зачем ему понадобилось извещать о своем намерении сию девицу?» Палец качнулся в сторону Вари. «Но это же очевидно», — Мизинов вытер вспотевший лоб. Расчет был на то, что Суворова немедленно разнесет такую сногсшибательную новость по всему лагерю, сразу же дойдет до штаба, ликование, сумбур, дальнюю канонаду сочтут салютом, возможно, даже на радостях первому донесению от атакованного Ганецкого не поверят, станут перепроверять. Мелкий штрих — импровизация ловкого интригана.
«Пожалуй», —
согласился князь.